эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Сегодня мы будем говорить с вами о том, какие последствия может иметь предоставление независимости, автокефального статуса Украинской Православной Церкви. Со мной в студии находится Ярослав Катюба, эксперт Института мировой политики. Здравствуйте.
Добрый день.
И российский церковный публицист, бывший главный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнин у нас на связи из Москвы по скайпу. Здравствуйте. Но перед тем, как перейти к диалогу с нашими гостями, я хочу представить вам сюжет на заданную тему.
11 октября Синод Вселенского Патриархата прекратил действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата и начал процесс предоставления автокефалии административной независимости Украинской Православной Церкви. В Константинополе также восстановили канонический статус глав Киевского Патриархата Филарета и Украинской Автокефальной Церкви Макария, которые в свое время были преданы анафеме Русской Православной Церковью как раскольники. В РПЦ в ответ на эти шаги объявили о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Предполагается, что Томос, документ об автокефальной Украинской Церкви, может быть утвержден на Синоде Вселенского Патриархата в ноябре. Для его получения необходимо провести в Киеве объединительный собор и избрать предстоятеля. Духовным центром новой церкви станет Софийский собор, где вскоре должны собраться иерархии Украинской Православной Церкви, Киевского и Московского патриархатов, а также Украинской Автокефальной Церкви. Именно в соборе Святой Софии первый в истории официальный киевский патриарх получит томос о даровании Украине автокефалии. Одним из вероятных кандидатов на пост предстоятеля называют 89-летнего главу Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарета. По его словам, Кремль делает все для того, чтобы развернулась религиозная борьба между киевским и московским патриархатами и возник повод для внешнего вмешательства. Предоставление автокефалии Украине, как заявляет президент Петр Порошенко, из того же ряда, что и укрепление национальной армии, защита украинского языка, борьба Украины за членство в Европейском Союзе и НАТО. Глава государства сделал немало для того, чтобы Вселенский патриархат пошел навстречу Киеву и создание поместной православной церкви может быть зачислена в его актив в преддверии назначенных на весну 2019 года президентских выборов. Как подчеркивает руководство Украины, поскольку церковь отделена от государства, власть будет уважать выбор тех, кто останется в церковных общинах, сохраняющих духовное единство с Русской Православной Церковью. Создание единой поместной церкви Украина добивалась с начала 90-х годов. Эта тема стала особенно актуальной после того, как Русская Православная Церковь одобрила аннексию России Крыма и поддержала российское вмешательство в Донбассе. По этой причине часть прихожан Московского патриархата после издания томоса может перейти в общины независимой Украинской церкви. Очевидно, что Москва будет максимально осложнять процесс становления в Украине поместной церкви. Решение Вселенского патриархата по украинскому вопросу обсуждалось даже на Совете Безопасности Российской Федерации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать права православных Украины, если они будут нарушены. В Киеве эти слова расценили как вмешательство во внутренние дела украинского государства. Украина – крупнейший актив Русской Православной Церкви. В стране насчитывается около 12 тысяч приходов Московского Патриархата, почти треть от общего их числа. Для Кремля предоставление автокефалии Украине создает риск потери местного плацдарма русского мира. Пророссийские украинские политики после получения томоса предрекают ожесточенную борьбу вплоть до вооруженных конфликтов, связанных с захватами храмов и монастырей, находящихся сейчас в ведении Московского патриархата. В службе безопасности Украины не исключают провокаций со стороны кремлевских спецслужб. На фоне российской гибридной войны и накануне выборов президента Украины противостояние вокруг церковной собственности действительно может спровоцировать серьезные внутренние конфликты. Поэтому, как считают эксперты, вопрос передачи культовых сооружений должен быть заморожен государством и осторожно решаться впоследствии законодательным путем.
обозначили мы контуры проблемы, и я хочу вот с чего начать наш разговор. В принципе, мы очень часто говорим здесь, в Киеве, о тех последствиях, которые будет иметь предоставление автокефалии, создание новой поместной церкви для Украины и для православных Украины. Но одновременно есть сюжет, который нельзя игнорировать, это то, что мы видим два параллельных процесса. С одной стороны, Украина движется к получению этого автокефального статуса от Вселенского патриархата. С другой стороны, есть явное разделение в православном мире, и не только между Русской Православной Церковью и Константинополем, но и между теми православными церквами, которые соблюдают нейтралитет или готовы поддержать Константинополь, или, как мы уже видим, готовы поддержать Москву. И вот какие будут для этой новой Украинской Православной Церкви последствия, если этот раскол произойдет?
Могу вам сказать, что на сегодняшний день со стороны других православных поместных церквей еще не было ни одного заявления, что они категорически поддерживают ту или иную сторону. На сегодняшний день не складывается такой ситуации, что произойдет какой-то большой раскол в православии, потому что не было никаких категорических канонических заявлений по поводу действий Константинополя. Это, скажем так, больше политическая поддержка той или иной стороны. Поэтому лишь после того, когда будет предоставлен Томос, только тогда, я думаю, последуют какие-то другие заявления от других поместных церквей.
Сергей Валерьевич, а вот вы как настроены? Вы тоже считаете, что проблемы могут возникнуть только после предоставления Томоса, и что они не будут столь значительными?
Да, вы знаете, я не разделяю как бы вот такого апокалиптического видения многих православных в России, которые пытаются интерпретировать уже сложившуюся ситуацию как раскол. Дело в том, что раскол – это такое взаимное непризнание церковных общин. У нас есть сейчас довольно простая ситуация. Москва разорвала евхаристическое общение с Константинополем, а Константинополь в ответ евхаристического общения не разорвал. То есть таким образом получается, что даже если мы говорим об отношениях вот по оси Москва-Константинополь, сохраняется довольно большой люфт для маневра, по крайней мере, вот с греческой стороны. Ну и я соглашусь, что большинство поместных церквей не заинтересованы в том, чтобы конфликт углублялся. Они, на мой взгляд, показывают, что это конфликт между Москвой и Константинополем, и другие церкви деликатно, очень дипломатично выскажутся, какие, собственно, уже высказываются в ответ на письмо патриарха Кирилла. Но здесь в этом письме нет ни такой яркой однозначной поддержки позиции Кирилла, и тем более нет никакого осуждения позиции патриарха Варфоломея.
Тогда я попытаюсь так, Ярослав Михайлович, поставить вопрос. Вот мы говорим о расколе в православном мире в целом, но давайте сузим проблему раскола до территории Украины вот сейчас. Потому что, да, понятно, что вот возникнет церковь, которую, по крайней мере, часть мирового православия будет считать канонической, но одновременно останется здесь приходы, неважно даже, как они будут называться, Украинская православная церковь Московского патриархата, Русская православная церковь в Украине, как называют эту церковь в Кремле, или еще как-нибудь иначе. Но важно, что это тоже будет большая каноническая церковь, и это будет не отношение между вчерашними, если хотите, неканоническими церквами и канонической церковью. Это будет реальный конфликт, он будет проходить по-живому. Двух канонических церквей. И я иногда думаю, а какой конфликт опаснее? Канонического с неканоническим, признанного с непризнанным, или конфликт двух признанных юрисдикций, которые, к тому же, каждая имеет свою четкую политическую ориентацию. Это тоже не секрет.
Я не думаю, что здесь будет тоже горячий конфликт. Есть аналогичная ситуация в Молдове. Там также существуют две параллельные православные юрисдикции – Румынской православной церкви и Русской православной церкви. Не доходит до серьезных конфликтов, серьезных противостояний. Дело в том, что для Украины не будет проблем в этом, потому что для Русской православной церкви самое главное – это, конечно, сохранить свое имущество. Они даже на сегодняшний день и не говорят о своих приходах. А по украинскому законодательству все имущество принадлежит приходам, то есть местным общинам. И я думаю, что весь конфликт будет абсолютно узколокальный. По отдельным регионам.
А если начнут эти приходы вместе со священниками переходить в новую церковь, они будут вместе с храмами переходить, с территории переходить, если хотите?
Да, будут переходить вместе с храмовым приходом. Но дело в том, что это будет решаться исключительно на местном уровне. То есть на уровне сначала будет проходить епархиальное собрание, потом будет приниматься решение местными священниками у себя на приходах. То есть это не будет решение, что, например, будет подписано какое-то распоряжение, что вы все, вся область или вся епархия должна перейти с одной юрисдикции сразу в другую.
В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Со мной в студии находится Ярослав Катюба, эксперт Института мировой политики и российский церковный публицист, бывший главный редактор журнала Московской патриархии Сергей Чепнин. Сергей Юрьевич, вот я хочу даже, это не вопрос, хочу, чтобы мне разъяснили такую вещь. Это важно на самом деле. Вот я видел пространное интервью главы отдела внешних церковных сношений Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископа Климентовича, и он там говорит о том, что после решения Константинополя, ну, с одной стороны, мы говорим, вы знаете, территория Киевской митрополии, которая признана теперь Константинополем собственной территорией, она уходит за границы Украины, да? Это отдельная тема, кстати говоря, для интересного разговора, может быть, даже отдельного разговора, может, мы здесь можем этого коснуться. Но есть и другая проблема. То, что Киевская митрополия не охватывает всех нынешних политических границ украинского государства. И действительно, территория Буковины раньше была частью Румынской православной церкви. Территория Закарпатья – это были приходы Сербской православной церкви. Сегодня это все приходы, которые окормляются с одной стороны Украинской православной церкви Московского патриархата, с другой стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Вот с появлением этой митрополии, какова судьба этих приходов? То есть можно ли считать, что не возникнет неких разночтений в подходах с теми церквами, которые осуществляли здесь окормление верующих до Второй мировой войны?
Нет, я думаю, ситуация весьма простая. Дело в том, что все-таки вот главенствующий принцип канонического права это поместная церковь в границах существующего государства. И поскольку сейчас идет вот этот большой передел, если угодно, большой канонический передел, то Украинская православная церковь, новая автокефальная, будет признана, и это совершенно естественная и очевидная норма, она будет признана в границах нынешнего украинского государства, включая Крым и Донбасс.
И это она будет признана мировым православием таким образом?
Да, безусловно. Те вопросы вот, пограничные и территориальные, которые сегодня существуют, ну вот вы привели пример Молдовы, это все-таки надо считать исключением. Да, как бы так сказать, вот история церкви, ну и вообще история мира, как бы она проходит нелинейно, такие вот конфликтные зоны сохраняются, но я думаю, что Томас об автокефалии четко обозначит границы новой поместной церкви, и прочие поместные церкви с этим согласятся.
Ярослав Михайлович, вот господин Чепнин, он упомянул Крым и Донбасс. И тут тоже очень интересная история. Потому что мы вот говорим о том, что сегодня, после того, как появится новая украинская поместная церковь в Украине, те приходы, которые относятся к УПЦ Московского патриархата, вообще стоит называть Русской православной церковью в Украине. Ну, просто вот есть такая юрисдикция здесь большая, но она не украинская, она принадлежит другому патриархату, другой церкви. Вместе с тем, действительно, это интересная вещь, что Украинская православная церковь Московского патриархата не только не потеряла своих территорий на Донбассе. Тут все как раз совпадает, потому что и Россия как бы считает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей частью территории Украины. Но и Крым. В Крыму до сих пор действуют приходы Украинской православной церкви Московского патриархата. Не получится ли так, что само украинское государство как бы откажется от этого, скажет, да, там Русская православная церковь в Крыму, и ничего другого там нет?
Вы знаете, дело в том, что по российскому законодательству на сегодняшний день очень трудно сказать, какая церковь действует в Крыму, потому что там регистрация тоже идет по юрлицу, например, непосредственно юрисдикция обозначается. Я убежден, что там не все церкви принадлежат УПЦ Московскому патриархату. Поэтому вопрос Крыма, конечно, может подниматься только тогда, когда будет освобожден Крым. В Крыму есть и приходы и Киевского патриархата. То есть сколько их там осталось, может, один или полприхода. Таким образом, получается, что он принадлежит тоже уже Константинопольской церкви на сегодняшний день, условно говоря. А когда будет Томос, будет принадлежать уже поместной украинской церкви.
Скажите, Сергей Юрьевич, а вот если вообще говорить об Украинской православной церкви Московского патриархата, это вообще что, если вот посмотреть с церковной точки зрения? Это церковь, автономная церковь, это реальная вот такая самостоятельная организация, или это чисто юридический, а не религиозный статус?
Церкви, в которой 12,5 тысяч приходов, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, там сколько, 2,5 тысячи монахов и десятки, если не монастырей, надо, конечно, относиться серьезно. И это, по сути дела, и есть основа для поместной церкви. в рамках устава Русской Православной Церкви она имеет статус широкой автономии. То есть это в некотором смысле был такой придуман паллиатив для того, чтобы не давать Украине автокефалии. Но это серьезная, полноценная церковь, довольно самостоятельная. Я бы так сказал, что она действительно самостоятельна во всех своих церковных вопросах и, к сожалению, не самостоятельна с идеологической точки зрения. И вот я очень опасаюсь, что создание новой автокефальной церкви, если оно будет происходить вот эмоционально, оно приведет, конечно, и к всплеску насилия. Вот это главная угроза, которая сегодня стоит перед теми, кто будет создавать новую автокефальную церковь, это как раз угроза насилия на религиозной почве. И я думаю, что на сегодняшний день эту опасность Украина недооценивает. Когда я говорю «Украина», я имею в виду и государственную власть, и Киевский патриархат, и тех в Московском патриархате, кто поддерживает идею автокефалии, и, в общем, наверное, в том числе и патриарха Варфоломея. Он тоже недооценивает опасность эскалации насилия. Если бы эта угроза воспринималась серьезно, то, я думаю, был бы подписан соответствующий документ, скажем, ну, назовем ее «Декларация о ненасилии». И все стороны, которые участвуют в формировании новой автокефальной церкви, и церковные организации, и государства, и общественные организации, они должны были бы вместе эту декларацию подписать.
Не хотите на это отреагировать, Владимир Михайлович? Это очень важный момент, тем более, что и на уровне в украинском, я бы сказал, политическом пространстве, и на уровне президента, и на уровне ведущих, я бы сказал, представителей религиозной иерархии говорится все время об опасности насилия, необходимости его предотвратить. Была встреча министра внутренних дел, небывалое совершенно, да, кстати, да, да, явление, с митрополитом Ануфрием, главой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
На самом деле о том, что может быть серьезный конфликт, и говорится еще фактически с апреля нынешнего года. И с СБУ, МВД, специальные представители в госадминистрациях, они абсолютно точно фильтруют эту информацию, они следят за ней и проводятся обязательные встречи, на самом деле проводятся встречи со всеми потенциально опасными группами, провокаторами, вот 14-го.
Это самое хорошее, можно ли представить провокациям, это самый важный момент.
Можно
успокоить.
Вот, например, 14 октября, как быстро среагировали силы МВД. То есть стояли каких-то 100 молодых людей, которые готовились или якобы готовились к провокациям или к захвату Киево-Печерской лавры. О том, чтобы собрать какое-то, подписать какое-то совместное заявление, мне кажется, это вообще нереально, потому что все это наталкивается, например, со стороны Московского патриархата на одну фразу: «Вы должны покаяться».
Это, кстати, Сергей Валерьевич, важный момент. Потому что даже если одна сторона готова подписать какие-то декларации, неизвестно, насколько Украинская Православная Церковь Московского патриархата готова сейчас садиться за стол с патриархом Кириллом Филаретом, с митрополитом Макарием, даже с представителями светских властей, которые поддерживают ведь создание новой повестной церкви. Это что же, они же четко свою сторону заняли. И что-то с ними там подписывать.
Ну, вы знаете, мне кажется, вопрос стоит в том, что как бы надо предложить подписать такую декларацию. Потому что, с одной стороны, можно вот много говорить и проводить беседы, а с другой стороны, вот эту идею ненасилия нужно вывести в публичное пространство. И если Украинская Православная Церковь Московского Патриархата откажется подписать такую декларацию, это будет вполне конкретная позиция заявлена. Не думаю, что после публичного предложения, и если будет у этой декларации хороший текст, то митрополит Ануфрий от такого документа откажется.
О чем мы можем с вами говорить совершенно уверенно, я думаю, что мы тут все согласимся, что на самом деле вопрос о том, насколько ненасильственным, насколько мирным и цивилизованным будет процесс создания украинской поместной церкви, это такое важное просто испытание для украинской государственности, для общественного сознания. И тут речь идет в данном случае не о том, что будет ли это просто стихийное какое-то насилие на уровне церковных общин или провокация извне. Любой этот момент, он, к сожалению, может негативно повлиять на процесс.
Но дело в том, что, насколько я вот помню, группа молодых богословов, теологов из Института Софии, и там были представители Московского патриархата, они как раз и подписали подобную, буквально там, если не ошибаюсь, где-то меньше месяца тому назад, подобную декларацию, где призвали и все церкви в Украине, в том числе Московский патриархат, цивилизованно вести этот процесс и не мешать созданию автокефальной церкви.
Ну, вы знаете, это на самом деле, я считаю, что все равно вот эта идея, идея Сергея Валерьевича о том, что надо предложить такую декларацию подписать, а будет ли она не подписана Украинской православной церковью Московского патриархата, это будет тогда на совести тех, кто откажется поддерживать саму инициативу ненасилия. Это хорошая идея, даже готов выйти из эфира и подумать об этом, так сказать, в общественном и политическом смысле. Хорошая идея, о которой стоит задуматься. Так что я хочу вас поблагодарить и за участие в программе, за эту идею. Напомню, что сегодня в нашей программе участвовали церковный публицист, бывший главный редактор журнала Московской патриархии Сергей Чапнин. Он был с вами на скайпе из Москвы. Здесь, в киевской студии, был эксперт Института мировой политики Ярослав Катюба. Спасибо, что пришли к нам. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую провел для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа!